Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы будем, как вот мы это обычно делаем, читать вчерашние чтения апостольские. И мне бы хотелось начать также с также поговорить о библейском чтении, вот евангельском чтении, которое было. И мы читали притчу о страшном суде. У нас неделя о страшном суде, и, соответственно, мы читали притчу. И я немножечко сделаю исключение. И я начну с евангельского чтения, с притча о страшном суде. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. И поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет тем, которые по правую сторону Его: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим, или страждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Это одно из самых, наверное, известных вообще мест Евангелия, где мы... Но она известна даже за пределами. Вот люди, которые вполне неверующие, они могут это знать, им это как-то известно, иногда это даже в вполне неверующие люди как-то цитируют, им это как-то вот важно. И нам важно подробно очень рассмотреть эту притчу, она очень насыщенная, в ней очень много богословского такого содержания, богословского и, конечно, нравственного. Итак, прежде всего, тут есть определенное такое догматическое заявление. Когда придет, сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, соберутся пред Ним все народы. То есть Сын Человеческий оказывается судьей, эсхатологическим судьей. Вот слово «эсхатологический», оно означает относящееся к последним событиям мира, то, что речь идет о том, что относится к самым последним уже вещам, к тому, что произойдет, когда мир завершится. И вот судьей, последним судьей над всеми народами оказывается Сын Человеческий, то есть сам Иисус. Он себя называет Сыном Человеческим постоянно. И это слово «Сын Человеческий», оно, с одной стороны, означает человека, но, с другой стороны, оно содержит определенную библейскую отсылку. Это отсылка к книге пророка Даниила, к седьмой главе, где говорится о Сыне Человеческом, который был подведен к ветхому днями. И говорится о том, что этот самый таинственный Сын Человеческий, то есть некий человек, он получает владычество над всеми народами. Это некая таинственная фигура, Сын Человеческий. И здесь мы видим, что Сын Человеческий оказывается не просто кем-то обладающим властью, он занимает место Бога. Потому что тот, кто судит все народы в последний день, это именно Бог, это не кто-то еще. И мы видим, что здесь на престоле, который принадлежит Богу, на престоле, который должен занимать Бог как судья, на этом престоле сидит Иисус. То есть это одно из тех мест Священного Писания, где о Господе Иисусе Христе говорится как о Боге. Потому что иногда люди не понимают и говорят, а где вот в Библии сказано, что Иисус Христос Бог? Там вот бывает иногда. Люди такой вопрос задают. На самом деле весь Новый Завет, он пронизан многочисленными указаниями на божество Иисуса Христа. Просто вот многообразно и всякими разными путями нам священнописатели сообщают о том, что Иисус Христос – Бог. И вот в частности здесь, потому что в Библии мы знаем, что уже в Ветхом Завете говорится, что судья всех народов, судья в последний день, судья в абсолютном смысле – это Бог. И здесь Иисус относит эти слова о последнем суде к самому себе. Он придет во славе своей. То есть здесь не только он судит, он занимает положение Бога, и он говорит о славе Божией, как о своей славе. Поскольку суд Божий – это явление славы Божией, и тут Иисус говорит, что Сын Человеческий приходит во славе своей. С ним приходят все святые ангелы, потому что святые ангелы, они сопровождают Бога. То есть это еще раз указывает нам на божество Иисуса Христа. И соберутся пред ним все народы. И отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. Вот что интересно. Здесь мы видим, как Иисус еще раз указывает на уникальность своей фигуры. Вы знаете, вот есть в Евангелии от Иоанна слова Господа: «Я есть путь, истинная жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иисус говорит о Себе не как об одном из учителей, одной из почитаемых религиозных фигур. Он говорит о Своей уникальности. Он один такой. С Ним никто не сопоставим. Иногда люди выстраивают себе такой ряд, что там Иисус, Будда, Мухаммед, там другие какие-то почитаемые религиозные фигуры, но Иисус не дает себя в этот ряд вписать, потому что мы вот здесь, например, видим, как Он приходит во славе Своей, соберутся пред Ним все народы. То есть весь остальной человеческий род находится перед Иисусом Христом в качестве подсудимых. Он не является одним из, он является судьей в абсолютном смысле. И отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. Ну, для Палестины первого века было понятно, что вот пастух, он отделяет разных животных, и вот таким же образом пастырь отделит овец от козлов в последний день. И поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Господь создал царство для людей, для праведников. Они призваны унаследовать это царство. И далее он говорит, почему. «Ибо алкал я, и вы дали мне есть». Алкал – это немножко такое архаичное слово, мы им не пользуемся сейчас, но оно означает просто «был голоден». «Жажда, вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим, или и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе». И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Вот здесь Иисус отождествляет себя с людьми, которые в нас нуждаются, так или иначе. То, что мы делаем для людей, которые нуждаются в нас, мы делаем для Него. Он это принимает так, как если бы это был Он. У святого Иоанна Златоуста есть ряд проповедей. Это тема, к которой он возвращается более-менее постоянно, что в лице твоего ближнего, который нуждается в твоей помощи, к тебе является сам Христос. Он, порицая Константинопольскую знать за то, что вот они так шикарно одеваются, у них все украшено, у них там уздечки у мулов очень сверкают все. Он говорит: ну вот у тебя на муле уздечка раззолоченная, а Христос стоит у тебя под дверью обнаженным и не имеет чем прикрыть наготу. То есть он имеет в виду, что в лице бедного обездоленного человека к тебе приходит Христос. Христос присутствует в мире в лице людях, которые нуждаются, которые уязвимы, которые являются больными, слабыми, заключенными и так далее, которые жаждут, которые голодают. И подлинное отношение ко Христу, оно проявляется в том, как вы относитесь к этим людям. Христос отождествляет себя с людьми, которые не обязательно являются хорошими людьми. Вот мы видим тут, что некоторые из этих людей, они сидят в темнице. И, ну, в темнице сидят в нормальном случае, ну, да, может быть, человек невинно осужденный, но в нормальном случае в темнице сидят злодеи, и сидят они за свои дела плохие. И, тем не менее, то, что вы делаете для этих людей, которые пострадали, может быть, по своей вине, которые в такой беде оказались из-за них самих. Там, тем не менее, вот то, что вы делаете для этих людей, вы делаете для Христа. Здесь перечисляются, конечно, прежде всего телесные нужды людей. Речь идет о пище, о питье, об одежде. Но не только. Мы видим о том, что люди больны или в темнице к ним пришли. Не сообщается, что пришли с какими-то дарами, с какими-то посылками, с какими-то передачами. Может быть, просто пришли с каким-то утешением. Может быть, просто пришли поговорить с людьми, которые вот пребывают в таких скорбях, которые где-то в темнице, или они болеют. И иногда к человеку, который болеет, к нему, ну, приходит, и, ну, в общем-то, понятно, что он в больнице лежит, за ним там ухаживают, его кормят, он, собственно, физические его нужды, они восполнены, о них заботится, собственно, медицинский персонал. Это все вроде у него там есть. Но человек нуждается в том, чтобы к нему проявили интерес другие люди. Он нуждается в утешении, в том, чтобы другие люди обратили на него внимание. Другие люди признали, что его жизнь, она важна, она имеет значение. И вот те добрые дела, которых ожидает Христос, они носят не только физический какой-то характер. Утешение другого человека, просто готовность быть с ним, готовность выслушивать, обратить внимание на его скорбь, на его какие-то горести, на его какие-то проблемы, это тоже является тем делом, о котором здесь говорит Христос. И мы знаем, что сейчас у нас, в отличие от времен Христа, есть очень широкий круг общения, когда вот люди заходят в социальные сети, и в социальных сетях у нас есть возможность оказывать милость нашим близким, ближним, потому что милость – это вот не только восполнение физических нужд, это восполнение нужды в человеческом внимании, в общении, в сочувствии, когда людям плохо. И вот сейчас особенно, когда мы переживаем достаточно напряженное и трагическое время, и люди, многие растеряны, испуганы, находятся в глубокой тревоге и страхе, и часто эта тревога и страх проявляется в том, что люди гневаются, люди сыплют какими-то проклятиями, люди ругаются, люди буквально кричат от боли, от страха. И в этой ситуации так бывает, что сеть, она полна гнева, ярости и взаимных перебранок, каких-то взаимных проклятий, когда человек заходит там, в социальную сеть, и он натыкается на там, человека других взглядов, и вот они начинают там, друг друга осыпать. Там, один человек поддерживает одну сторону, другой другую, и вот они там начинают друг на друга, ну, уже подрались бы, но вот через интернет это невозможно. И в этой ситуации христиане призваны действовать по-другому. В этой ситуации можно признать, что другой человек удручен и опечален, и растерян, и глубоко страдает. Что вот, да, вот мы все встревожены, люди по-разному эту свою тревогу выражают, она из них по-разному выходит, и можно в этой ситуации не ругаться, не браниться, не доказывать человеку, как он не прав. Ну, может быть, он не прав, но, наверное, доказывать ему это бессмысленно. Это вот никакой пользы не принесет, потому что он так не бывает, чтобы человек зашел в сеть взвинченный, испуганный, гневается, кричит, ругается, проклинает. Ему говорят, а вот ты не прав, вот по таким-то причинам, вот я тебе ссылку кину, вот ты ее прочитай. И он тут же, конечно, откроет ссылку, он ее прочитает и скажет, ой, да, я ж дурак-то был какой, да, вот я был совершенно неправ. Теперь я перескочу на другую сторону, теперь я понимаю, что все там по-другому надо было. Так, к сожалению, не бывает. И когда люди друг друга пытаются переубеждать, это кончается, ну, только тем, что они раздражаются, ругаются и говорят, какие они там все тупые. И христианин призван к другому, быть источником любви и утешения для человека, который находится в горе и в тревоге, и который вот может себя абсолютно неадекватно вести, который может ругаться, там, может каким-то сыпать проклятиями, он может, да, вести себя совершенно неадекватно, но мы имеем великую награду от Бога, когда мы проявляем в этой ситуации терпение, и когда мы проявляем сострадание. Сострадание, оно не имеет отношения к чьей-то политической позиции. Это абсолютно не политический вопрос. Просто мы можем сказать, да, я понимаю, что ты вот глубоко встревожен, у тебя есть на это основание, что вот ты страдаешь, и вот происходят действительно горестные вещи, и я вместе с тобой о них плачу. И это вот кажется очень нетрудно, потому что, ну, не все мы можем быть великими благотворителями, большинство из нас люди не особенно богатые. Но мы можем утешать людей, мы можем уменьшать количество гнева и ярости и ненависти вокруг нас, ну и в частности в социальных сетях. Потому что такого рода испытания, с которыми мы сталкиваемся, когда вот есть инфосфера, как говорят, наполнена яростью и гневом и страхом и взаимными обвинениями и страшными проклятиями, и пожеланиями всякого зла и злорадством и прочим злом, в этой ситуации мы можем вести себя как христиане, мы можем утешать тех, кто страдает. Опять-таки, это не значит там соглашаться, не значит там принимать чью-то сторону. Это абсолютно не связано, это в другой плоскости находится, чем чьи-то политические пристрастия. Достаточно признать, что прав человек или нет, ну, не прав, скорее всего. Но вы можете проявить по отношению к нему милосердие и терпение. Вы можете снести его какие-то нападки, какую-то ругань, без того, чтобы нападать взаимно, но чтобы признать реальность того, что этот человек страдает, того, что он встревожен, испуган и глубоко огорчен происходящим. Можно сказать так, что да, я вот тоже глубоко скорблю о том, что происходит. Это тоже значит, как прийти к человеку в больницу. И особенно там, ну, бывает, что человек в больнице буйствует. Бывает. И в этой ситуации можно не буйствовать в ответ, а отнестись с состраданием и пониманием и быть источником терпения и любви и милости, ибо мы к этому призваны. И далее Господь говорит об осужденных. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал вы, не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня. Тогда они скажут ему в ответ: Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе? Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из всех меньших, то не сделали мне. И пойду сей в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Что ставится в обвинение проклятым? Там не говорится, что они активно творили какое-то зло. Там не говорится, что они были воры, убийцы, разбойники там, или там чего-нибудь делали такое активно злое. Просто они осуждены за то, что они не сделали. Потому что вот мы иногда слышим, что человек говорит: ну а что, значит, я живу себе тихо, никого не трогаю, я никому не делаю активно зла. Но мы видим здесь, что эти люди осуждены не за то, что они активно что-то делали, они осуждены за то, что они не сделали. Тут вспоминается притча о богаче и Лазаре, где богач, он попал в ад, и не упоминается о том, что он был виновен в каких-то преступлениях. Нет, вполне возможно, что он свое богатство получил каким-то вполне допустимым, вполне честным, приличным путем, но ему ставится в вину, что вот у него под дверью лежал Лазарь, и он имел возможность ему помочь, он там пиршествовал блистательно, и он не захотел. Ему просто не было дела. При этом он никакого активного зла этому Лазарю не делал. Он не пытался ему как-то его, значит, мучить. Он просто его игнорировал. Ну, лежит и лежит, ему и дела нет. И вот отказ проявлять милость и сострадание по отношению к нуждающимся, он и приводит этих людей к осуждению. И опять это относится и к ситуации: болен и в темнице, не посетили меня. То есть это не только речь идет о восполнении чьих-то материальных нужд. Речь идет также о том, как вы обращаетесь с людьми, которые нуждаются в вашем внимании, в вашем понимании, в том, чтобы вы выслушали и признали то, что они существуют на самом деле. Вот это тоже относится к нашему поведению, в частности, в социальных сетях. Потому что ну, страшно видеть, как люди припираются, а они друг друга в упор не видят. Чуть не видит человека, он видит только какого-то засланца политически противной стороны, и он не пытается с ним разговаривать, он просто там... Люди с крайней озлобленностью излагают там свою точку зрения и пытаются уязвить оппонента. И это есть нечто глубоко адское. Потому что если вы не можете разговаривать с людьми, как с людьми, ну, лучше не разговаривать вообще, лучше вообще от этого удаляться. Ну, и бывает, да, что это все раздражает, нет сил это спокойно все снести, ну, тогда лучше вообще не общаться, тогда лучше этого избегать вообще. И эти люди, которые были осуждены, и люди, которые были оправданы, иногда из... Вот эта притча, она как-то изолируется из всего контекста Нового Завета. И люди говорят, ну вот видите, там ничего же не говорится о том, что кто-то из этих людей христианин, а кто-то нет. Там же не говорится о том, что они там в церковь ходили, там не говорится о том, что они причащались, там не говорится о том, что они как-то вот молили, жили церковной жизнью. Говорится только о том, что вот эти оправданные люди, они проявляли действенное милосердие к ближним, осужденные этого не делали, никаких указаний на их религиозную жизнь нету, и вроде бы, следовательно, церковь, вера, там, все это как-то лишнее даже, а достаточно быть хорошими людьми. Это ошибка в двух отношениях. Ну, во-первых, конечно, Священное Писание – это целостное послание, и нельзя брать какой-то отрывок Священного Писания и на нем и только на нем строить свои представления об отношениях с Богом. Священное Писание, оно все-таки нам дано как нечто целостное, не как, знаете, как в столовке, когда можно брать те блюда, которые ты хочешь. Священное Писание, оно принимается полностью. И в Священном Писании, конечно, говорится, что мы не можем приобрести спасение нашими собственными делами. И признак человека, который духовно проснулся, духовно пробудился, это когда он начинает сознавать, что я не могу оправдаться моими собственными делами. Не обрящешь его дело отнюдь оправдывающих мя, как сказано в молитвенном правиле, когда человек понимает, что я не могу спастись делами, и я нуждаюсь в Искупителе Иисусе Христе. Никто не может сам себя спасти. И тут беда еще в том, что пока человек пребывает вне веры, вне церкви, он не видит своей нужды. Он думает, я хороший парень, я никого не убил, не зарезал, я иногда жертвую деньги на благотворительность, следовательно, я буду оправдан перед Богом. Но Библия говорит, нет, так не получится. Мы не можем оправдаться перед Богом нашими личными делами. Речь идет даже не о том, чтобы набрать проходной балл. Потому что там же не сказано, что вы должны там столько-то тратить денег, чтобы вот там быть на хорошем счету. Ну, в этом отношении там, в исламе там как-то проще, понятнее там прописано. Вот есть там определенная часть дохода. Мусульманин, он должен отдавать на бедных. Ну, вот отдал ему молодец. В Евангелии, конечно, не прописано, а сколько ты должен там, времени, сил или еще чего-то отдавать на бедных. Ты не можешь набрать проходного балла. И суть притчи в том, что овцы, то есть христиане, те, кто принадлежат Иисусу Христу, они это проявляют определенным образом. Это люди, у которых есть определенный характер, определенные черты личности, которые проявляются в их поведении. И вот истинный христианин – это человек, который склонен проявлять любовь и сострадание к своим ближним. В том числе, вот как вы там с людьми разговариваете, например. В том, как вы реагируете на людей, которые ведут себя неадекватно. На людей, которые говорят что-то, что вы, с чем вы категорически не согласны, что вы считаете какой-то злой чепухой. И вот христианин – это человек, в котором действует Святой Дух. И святой апостол Павел говорит о Святом Духе, что плод же Духа – это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И мы призваны полагаться на благодать Святого Духа, которая меняет наши сердца и научает нас определенным образом поступать по отношению к своим ближним, что мы видим в наших ближних Иисуса Христа. То, что мы делаем для них, мы делаем для Него. Если мы отказали нашему ближнему в чем он остро нуждался, мы отказали в этом Иисусу Христу. Если мы обругали человека, который нуждался в утешении, хотя он вел себя неадекватно, он сам ругался, но мы все равно отказали в этом Иисусу Христу. Я еще раз отмечу, что речь не идет о том, насколько сами эти нуждающиеся люди хорошие. В темнице, как правило, сидят не самые хорошие люди. Но Христос говорит, что то, что мы делаем для наших ближних, мы делаем для Него. И речь идет как о их физических нуждах, что если вы кормите голодных, одеваете нагих, так и о нуждах эмоциональных, психологических, духовных, когда вы беседуете с людьми, когда вы показываете им, что вам есть дело до их жизни, вам есть дело до их боли, до их страдания, до того, что они испытывают. И надо отметить, что вот люди, знаете, есть многие сейчас публикуют такие психологические советы, как вот во время, когда люди испытывают такое тяжелое психологическое потрясение, и люди находятся в тревоге, в большой печали, не знают, что будет дальше, глубоко удручены тем, что происходит. Вот лучший совет – это быть утешением для других людей. Потому что как мне обрести утешение? Вот я встревожен, я глубоко удручен тем, что вот происходит такой конфликт, что проливается кровь, что постоянно прилетают новости, которые вот все эти удручающие картины приносят войны, разрушений и там непонятно, где правда, где неправда, есть очень много, и, конечно, носится всяких страшных фейков по сети. С одной стороны, могут запускать просто ложные сообщения намеренно, с другой стороны, всегда во время конфликтов носятся всякие слухи страшные. И как в этой ситуации уйти от этого мучительного чувства тревоги и скорби, и боли за все это, быть утешением для других людей. Вот я, когда захожу там в социальные сети, люди ругаются, люди бронятся, люди являются друг для друга не утешением, они являются друг для друга, наоборот, огромным соблазном. И вот там люди даже не пытаются друг друга убедить, потому что, чтобы убедить кого-то, нужно разговаривать очень мягко, медленно, уважительно и спокойно. А наоборот, как-то друг друга уязвить, как-то друг друга пнуть. И они оба выходят из этой беседы очень сильно помятыми и в еще худшем состоянии, чем они в нее вошли. До этого им было плохо, сейчас еще хуже. И вот для того, чтобы нам избавиться, вернее, для того, чтобы нам найти утешение, мы должны быть утешением для других. И мы должны избегать всякой гнева, всякой ярости, всякой злобы и всякого злорадства. И когда мы сталкиваемся с человеком страдающим, ну, чаще всего на просторах сети, мы должны ему сказать, что да, я плачу об этом вместе с тобой. Это не значит, там, что согласен, там, разделяю твои взгляды, твой взгляд на события. Это не обязательно совершенно, это совершенно не про это. Но я вижу в тебе страдающего человека, которому плохо, и я разделяю твои страдания, плачу об этом вместе с тобой. Я глубоко удручен вместе с тобой. И так бывает, что человек смягчается, вот он там приходит к тебе ругаться всякими проклятиями, и жевать в ад провалиться, и там всяческих бедствий. Когда ты с ним начинаешь признавать его горе и страдания, не значит, что там его позицию, опять-таки, это не имеет отношения к его позиции, но его личное страдание как человека, которому все это очень тяжело и больно, меняется иногда человек. Ну, не всегда, потому что там бывает, что люди под страшным находятся давлением, под страшным стрессом, и люди не могут успокоиться. Опять-таки, нельзя их в этом упрекать, потому что когда человек сталкивается с чем-то действительно тяжелым и страшным, ну, нельзя от него же ожидать адекватных слов, какого-то адекватного поведения. Но вот можно оказать этому человеку сострадание. И ни в коем случае не искать, на что прогневаться, там, на что обидеться, потому что нельзя в этом случае обижаться. Когда вот мы имеем дело с человеком, который на фоне боли и тревоги, он говорит всякие вещи, которых, ну, наверное, не стоило бы говорить. Мы знаем, что во времена обострения таких каких-то конфликтов, нестроений, часто ссорятся старые друзья, разрываются отношения между членами семьи, это самое вообще злое и бесовское дело. И в этой ситуации мы должны помнить, что даже если наши близкие вот по-другому смотрят на события, ну, у них другая картина происходящего сложилась в голове. Это не значит, что они враги, гады, там, предатели, изменники или там фашисты, людоеды. Нет, это просто значит, что мы все более-менее выбиты из равновесия тем, что происходит. И они тоже выбиты, на всех нас валится огромное количество всякой пугающей информации. И люди, да, могут вести себя неадекватно, могут вести себя крайне эмоционально. И в этой ситуации нужно понимать, что кризисы, они проходят. Они проходят через какое-то время. А с вашими близкими людьми, или с вашими друзьями, или с вашими коллегами вам еще жить десятилетиями. И вы можете проявлять снисходительность и терпение. Мы этому научены. И я еще раз подчеркну, это не значит соглашаться, не значит признавать, что там другой человек прав. Он может быть не прав сколько угодно. Но важно сохранять любовь к этому человеку. И иногда, если вам этот человек дорог, не вступать в препирательство, собственно, там, на какие-то политические темы. Просто иногда достаточно признать, что да, вот независимо от политических оценок все это ужасно, и я тебя в этом отношении понимаю. Ну вот не согласен, но то, что у тебя вот такая реакция человеческая, эмоциональная, это значит все понятно. И то, что вот ты имеешь мнение, на мой взгляд, ошибочное, это тебя не делает страшным негодяем. Мы все равно остаемся родными или друзьями, или сослуживцами. Но рассмотрим другое апостольское чтение, которое у нас вчера было. Это первое послание Коринфянам святого апостола Павла, 8 глава, с 8 стиха по 9 глава, 2 стих. И вот что пишет апостол. «Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы ничего не приобретаем, не едим ли мы ничего не теряем. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли его есть и довожертвенное. И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. Согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. Не апостол ли я, не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не апостол, то для вас апостол. Ибо печать моего апостольства вы в Господе». О чем здесь апостол пишет? Какой он рассматривает вопрос? В античном мире часто совершали жертвоприношения животных языческим богам. И мясо животного, принесенного в жертву, оно либо дешево очень продавалось, либо его раздавали вообще бесплатно людям, которые приходили вот к этому храму языческому и там присутствовали. И многие люди, особенно люди небогатые, они вот приходили все это покушать, чтобы у них было, не очень много у них было возможности мясо поесть, и они приходили мясо поесть. Вы знаете, вот у нас в 90-е годы было нечто похожее, когда были кришнаиты очень активны. Вот, вы, наверное, их помните, были такие вот в ярких-ярких таких тряпочках, и они там пели, значит, Харе Кришна. И они, в частности, готовили пищу, то, что называли прасад, особого рода индийскую вот эту пищу, и они эту пищу раздавали людям. То есть вы, там, любой желающий мог подойти эту пищу поесть. Ну и многие подходили поесть, там интересно, вкусно, экзотично. И нечто подобное происходило в античном мире. Ну, правда, просад он вегетарианский, а вот в античном мире это было мясо в основном. И возникал вопрос, могут ли христиане это мясо есть, которое было посвящено языческим идолам. И апостол разъясняет, и он говорит, пища не приближает нас к Богу, едим ли мы ничего не приобретаем, не едим ли мы ничего не теряем. То есть, с одной стороны, пища – это вопрос индифферентный к нашему вечному спасению. Ну, послал тебе Бог такую пищу, ты ее ешь спокойно. Однако, дальше он начинает объяснять, что важно. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное. То есть, пища, принесенная в жертву идолам, это точно такая же пища. Она не обладает какими-то особыми магическими свойствами. Господня земля и все, что наполняет ее, идол в мире ничто. Идол не обладает какой-то властью эту пищу испортить. Это просто такая же пища, как любая другая. Ее можно спокойно есть, но христианин может создать ложное впечатление, что он поклоняется этому идолу, что он его признает. То есть, если христианин приходит в это идольское капище, и там сидит, значит, пирует вместе с почитателями этого идола, то, естественно, он создает у окружающих впечатление, что он тоже принадлежит к этим почитателям языческого культа и, соответственно, поклоняется этому идолу языческому. А это может послужить соблазном для немощных. Вообще, для иудеев огромное значение имели все пищевые запреты, их много есть достаточно в Ветхом Завете, и смысл в этих запретах, он был в том, чтобы отделить Божий народ от язычников, потому что народы ассимилируются, это естественный процесс, он постоянно происходит в истории, и народ Божий, особенно когда он подвергался завоеванию, когда его угоняли в плен, там было очень легко ассимилироваться. И, собственно, политика языческих империй, она была на это направлена. То есть, если есть какое-то неспокойное население, это население берут, перегоняют в другие районы империи, и они там, оказавшись на другой земле, среди другого народа, где поклоняются другим богам, говорят на другом языке, они там спокойно себя ассимилируются в итоге. Оказывается, что они утрачивают свой язык, свои обычаи, представления о том, кто они такие. И большинство древних народов, там, каких-нибудь хеттеев, амореев и евсеев и прочих, они исчезли таким образом. Их нельзя сказать, что их кто-то вот физически истребил, они просто растворились в других народах. И вот чтобы та же участь не постигла древний Израиль, и чтобы он сохранил вот эту веру в единого истинного Бога, и существовали строгие пищевые запреты в ветхозаветном иудаизме. Там категорически нельзя было есть свинину, мы это все знаем, но кроме свинины была еще масса вот вещей, которые нельзя было есть. благочестивому иудею. И с одной стороны, апостол говорит, ну и это все теперь уже не про нас. Ветхий Завет уже выполнил свое предназначение. Пришел Мессия, пришел Христос. Наступила совершенно новая эра. Произошел радикальный переворот в человеческой истории, радикальный переворот в отношениях людей с Богом. Теперь мы живем верой в Иисуса Христа, и обрядовый ветхозаветный закон, все пищевые запреты ветхозаветные, они больше к нам не относятся. Мы теперь едим что угодно, и это не важно, все не имеет значения. И многие люди воспринимали эту весть о христианской свободе с непониманием, про что это. Потому что они говорят, ну ура, ну закон отменили. Вот закон он как-то держал у нас в узде, закон нам предписывает, что делать, что можно, что нельзя. А теперь вот закон отменился, и мы можем теперь на ушах стоять. И апостол объясняет, что нет, конечно. Мы свободны от всех мелочных предписаний закона, потому что теперь наше поведение должно руководствоваться любовью. Что да, я там, ну могу я это мясо есть, это мне не запрещено, там, да, могу я зайти в это капище и там поесть мясо. Но есть же немощные братья, о которых я должен думать с любовью, чтобы не сделать им вреда. Это, знаете, напоминает ситуацию, например, с алкоголем. Когда, ну вот, большинство из нас не алкоголики, и если мы там выпьем, не знаю, бокал вина там, или рюмку водки, ничего нам от этого не будет плохого. Это никак нас не собьет. Если мы в каком-то находимся праздничном собрании, мы там можем выпить там, пару бокалов вина, ничего ужасного. Но если с нами в этом же собрании находится немощный брат, который алкоголик, и для которого запах спиртного может быть огромным соблазном, и если он сейчас вот выпьет этот бокал вина, он сорвется, он будет неделю пьянствовать. Он обратно упадет в ту яму, из которой с огромным трудом вылез. То из любви к нему надо воздержаться. Не потому, что это запрещено в принципе, вино не запрещено. Но потому что вот есть опасность, что ты собьешь немощного брата, и ради немощного брата удержись. И апостол здесь говорит, что мясо ты можешь есть какое угодно, где угодно. Но есть опасность, что ты собьешь немощного брата. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное? То есть этот немощный брат может решить, что почитать идолов – это нормально. Что вот, ну, сидит же какой-то уважаемый христианин такой вот за столом в капище, там кушает этот, значит, ну, в нашем варианте просад, а тогда было мясо. Ну, а почему бы тогда нельзя поклоняться идолам? И это будет соблазном, которого нужно избегать. А согрешая таким образом против братьев, уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. Поэтому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. То есть, главный мотив для поведения христианина в этой ситуации – это любовь к ближнему, любовь к брату, который может быть соблазнен, который может быть введен в грех тем, что ты тут спокойно ешь это идоложертвенное. То есть само по себе идоложертвенное мясо, как вот о нем апостол пишет, все, что продается, он рассматривает этот вопрос дальше, он говорит, все, что продается на торгу, ешьте спокойно. То есть не проверяйте, была она посвящена идолам или нет. Но если кто-то сказал, это идоложертвенное, то не ешьте. То есть христианин не должен ни в коем случае создавать впечатление, что он поклоняется идолам. И вот тут апостол говорит, что ну не важно, что вы едите, важно, какое послание вы передаете окружающим людям. Что вот если какое-то ваше действие выглядит как признание, как поклонение идолам, то его следует избегать. Это было актуальное время, актуальный вопрос тогда, Ну и сейчас мы тоже можем с этим иногда сталкиваться. И далее апостол Павел говорит, что не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. То есть некоторые вещи, которые, ну, в принципе, тебе не запрещены. Но ты от них отказываешься ради немощного брата. Ну, это как вот пример я уже приводил. Если там немощный брат алкоголик, то хотя мне не запрещено пить вино, нет такого запрета в Священном Писании, я не буду пить вино. Там, лучше, как апостол говорит в другом месте, не есть мясо, не пить вина, не делать ничего, от чего брат твой спотыкается, притыкается или изнемогает. И далее он пишет, не апостол ли я, не свободен ли я, не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего, не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства вы в Господе. Не апостол ли я, не свободен ли я? Здесь апостол Павел приводит в пример себя. Он говорит, что да, я свободен, но эта свобода не служит к угождению плоти. Я не использую эту свободу для того, чтобы вредить другим людям, для того, чтобы, наоборот, их созидать. И хотя я свободен, я не буду делать ничего такого, что причинит вред немощному брату. Именно из любви. То есть, если раньше под законом люди жили так вот просто потому, что Бог выдал набор предписаний, мы им следуем, то жизнь христианина – это жизнь в любви. В любви и заботе, нежной, деликатной заботе о немощном брате. Вот кажется, можно было бы сказать, ну, это как бы его проблема. Но апостол говорит, нет. Христианская вера проявляется в том, что я проявляю заботу о немощном брате, чтобы не подать ему соблазна, чтобы не подтолкнуть его к какому-то злу, к какому-то греху. Не свободен ли я, то есть свободен от бремени закона, потому что Христос пришел. Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Апостол, очевидно, обращается к своему опыту обращения, когда вот ему лично явился Христос. И Христос сказал ему: «Савву, Савву, что ты гонишь меня?» Это привело к его обращению. И есть другое событие, о котором упоминает апостол. Он говорит: «Знаю человека во Христе, который был восхищен на небеса и слышал там неизреченные глаголы, которые человеку невозможно пересказать». И он, возможно, вот некоторые предполагают, что когда он был, его побили камнями, он едва не умер, и его душа на какое-то время вышла из тела, и он видел небеса. Но мы этого точно не знаем, но факт тот, что вот он видел Иисуса Христа, Господа нашего. И его возвещение, его проповедь, она связана с тем, что он знал Иисуса Христа лично. То есть не просто он что-то такое вот рассказывает, не просто делится своими соображениями, он передает послание от Господа. «Не мое ли дело вы в Господе?» То есть он же обращается к членам Коринфской общины, и он говорит, что они сами стали христианами благодаря его проповеди. Возникает необходимость к этому обратиться, потому что в Коринфе там произошло некоторое падение христианской дисциплины, там были некоторые разномыслия, разногласия. И апостол напоминает, что они сами стали христианами благодаря его проповеди. «Если для других я не апостол, для вас апостол, потому что вы благодаря мне обратились, ибо печать моего апостольства вы в Господе». То есть то, что вот если ты вообще христианином стал, если ты себя считаешь христианином, то как ты стал христианином? Благодаря проповеди апостола Павла. И таким образом ты не можешь от него отречься, ты не можешь его отрицать, потому что, ну, тогда бы ты отрицал свою собственную христианскую веру, потому что ты стал христианином только благодаря апостолу Павлу. И здесь, ну, надо, если вернусь в более широкий контекст, апостол спорит с людьми, которые злоупотребляли христианской свободой, что христианская жизнь – это не жизнь под набором мелочных предписаний. Это не жизнь, когда ты постоянно сверяешься со списком, что можно, что нельзя. Там, людям иногда так хочется, очень часто. Большая часть вопросов к священникам, они носят такой законнический характер, что что можно, что нельзя, что можно, что нельзя там, кушать в такой-то день. И апостол говорит, что ну вот, христианская жизнь – это не жизнь под набором предписаний, и ему приходится отбиваться от людей, которые с другой стороны приходят и говорят, ну и отлично, вот теперь, значит, мы можем вести себя как угодно и как угодно безобразничать. И апостол говорит, нет, потому что христианская жизнь, она подчинена требованиям любви. И что, когда мы имеем в церкви какие-то правила, то мы этим правилам повинуемся, но не так, как повиновались ветхозаветному закону, а из любви. Что вот мы принимаем на себя послушание церковному уставу, потому что мы хотим проявить любовь к Святой Церкви и проявить любовь к нашим братьям. Вот иногда там бывает, что люди недовольны чем-то, спорят. Бывает иногда там спорят о том, как можно одеваться, как можно там себя вести. И апостол дает такой универсальный рецепт. Поступай по любви. Вот как принято в данном храме, вот так ты и окажи им уважение. Вот прояви любовь и смирение перед, чтобы тебе никого не смутить и не соблазнить. Но время наше уже подошло к концу. Я благодарю всех, кто на нашей волне, и надеюсь, вы на ней останетесь. А пока до свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.